Коротко о погоде. Циклоны не оставляют в покое европейскую территорию России, отмечают синоптики. На этот раз ненастный гость пожалует с Атлантики. Быстро минуя северо-западные области, уже сегодня циклон закружит над Москвой. В центральных областях, в том числе в Москве и области, погода в этот день будет крайне неблагоприятной. Мокрый снег, а температура около нуля, на дорогах гололедица. Но к вечеру циклон отойдет на восток, а на Москву снова двинется холодный воздух. Температура понизится до минус 5 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой снег, температура днем от 0 до минус 2. В Москве снег, ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Отмена предварительного приговора по делу об убийстве Пола Хлебникова. Защита атомных станций от террористических актов США. Предстоящий референдум о независимости в Южной Осетии.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какой записью в своей трудовой книжке вы гордитесь.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в июле 2004 года редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. В мае этого года присяжные оправдали троих обвиняемых в этом преступлении. Теперь же дело вновь вернется в Московский городской суд, где его заново рассмотрит новая коллегия присяжных, рассказывает наша коллега Марьяна Тарачешникова.
Ни потерпевшие, ни генеральная прокуратура не захотели смириться с выводами первой коллегии присяжных, решившей оправдать троих фигурантов дела об убийстве Пола Хлебникова, и теперь, когда Верховный суд отменил оправдательный приговор, они рассчитывают, что следующий судебный процесс закончится обвинительным вердиктом, говорит адвокат семьи Хлебникова Лариса Масленникова.
Мы, безусловно, выражаем свою признательность судебной власти России, которая может поправить ошибку нижестоящей инстанции.
К числу ошибок, допущенных первым составом суда, потерпевшие и генеральная прокуратура отнесли преимущественно процессуальные нарушения, говорит адвокат обвиняемого Казбека Дукузова Игорь Коротков.
Основные, конечно же, претензии были к протоколу судебного заседания. С точки зрения стороны обвинения, протокол был недостаточно полно составлен. То есть они говорили о том, что там некоторые нарушения не были отражены в протоколе. Это одна часть вот их претензий, скажем так, к самому судебному процессу. Вторая часть, по их мнению, значит, стороной защиты допускались нарушения норм уголовно-процессуального закона при рассмотрении данного дела.
Впрочем, пока не ясно, с какими доводами прокуратуры согласились судьи Верховного суда. Мотивировочную часть постановления об отмене оправдательного приговора адвокаты пока не видели.
С нашей точки зрения, с моей личной, вообще с точки зрения всей защиты, да, оснований для отмены приговора юридических не было и нет. Однако конституционная инстанция приняла такое решение. Ну, в любом случае, какое бы она решение ни приняла, мы это решение уважаем.
Сказал Игорь Коротков. Его коллега, адвокат Фаиля Садрединова Руслан Коблев, вообще заявил, что считает решение об отмене оправдательного приговора политическим.
По крайней мере, мы это решение не считаем юридическим решением. Это откровенно политическое решение. В очередной раз нам придется доказать невиновность Садрединова. Его в прошлом судебном заседании, подчеркиваю, оправдали 12 присяжных единодушно.
Впрочем, адвокаты не сомневаются, что и новая коллегия присяжных вынесет оправдательный вердикт. Но защите очень хочется, чтобы новый судебный процесс проходил открыто, говорит адвокат Игорь Коротков.
Нам бы, конечно, хотелось, чтобы это было рассмотрено в открытом судебном заседании, но я думаю, что оно и второе заседание будет в закрытом режиме идти. И об этом свидетельствует то, что рассмотрение кассационных жалоб также шло в закрытом режиме.
Оправдается ли этот прогноз, станет ясно не раньше, чем через месяц, когда дело вернется в Московский городской суд, которому предстоит сформировать новую коллегию присяжных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Валерию Шабаеву, которая находится рядом с нами в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, возвращаемся к первополосным публикациям.
С удовольствием. Газета «Коммерсант» публикует интервью с Феликсом Куловым. Дело в том, что вчера президент Киргизии Курманбек Бакиев под давлением оппозиции подписал новую конституцию, в соответствии с которой значительная часть полномочий главы государства будет передана передано правительству и парламенту. В интервью специальному корреспонденту «Коммерсанта» премьер-министр Киргизии Феликс Кулов рассказал, как властям удалось не допустить кровопролития и почему он сам не поддержал оппозиционеров. Ну а теперь предлагаю перейти к экономике. Сегодня очень много публикаций на экономическую тему. Прежде всего, это, конечно, будет газета «Ведомости». Издание сообщает, на этой неделе ТНК-БП пришлось перевести в российский бюджет почти 1,5 миллиарда долларов. Как стало известно «Ведомостям», компания добровольно рассчиталась по налоговому долгу в 39 миллиардов рублей, которые налоговики доначислили ей за 2002-2003 годы. И это, возможно, не последний платеж. Больше ТНК-БП налоговое ведомство требовало лишь с ЮКОСа. Вторые после ЮКОСа. Центральная публикация на первой полосе «Ведомостей». Читаем там же. Рост зарплат в крупных компаниях практически сравнялся с инфляцией. В проигрыше работники, чьи оклады зафиксированы в долларах, но таких все меньше, свидетельствует ежегодное исследование зарплат, проведенное компанией Ernst & Young. И еще одна публикация в газете «Ведомости». Скрытые поборы, позволявшие банкам увеличивать реальные ставки по потребительским кредитам с 20-30% годовых до 50-100%, теперь могут обернуться против банков. Роспотребнадзор доказал, что эта практика незаконна, а «Русский стандарт» предупредил инвесторов, что если закон о защите прав потребителей будет применяться к банковскому кредитованию, его клиенты смогут вернуть ранее уплаченные комиссии и штрафы. Издание газеты пишет о том, что, пытаясь любыми способами повысить цены на авиабилеты, Аэрофлот перехитрил сам себя. Год назад крупнейший авиаперевозчик России пробил в Международной ассоциации воздушного транспорта свою формулу расчета курса условной единицы, в результате чего у самого Аэрофлота он повысился с 32,5 рублей за условную единицу до 33,5 рублей. Однако укрепляющийся по отношению к мировым валютам рубль помешал планам авиакомпании. Уже в первой половине 2006 года курс вернулся на исходные позиции, а в ноябре снизился и вовсе до 32 рублей. Впрочем, Аэрофлот решил не сдаваться, и вчера авиаперевозчик объявил о привязке цены билета к евро. Цены на квартиры в Москве замерли, об этом сообщает газета «Известия». Впечатлительное население было напугано 100% ростом за год, и вот теперь за октябрь средняя цена квадратного метра выросла всего на 2%. К началу зимы аналитики обещают нулевой прирост и полную гармонию с инфляцией, благодаря чему на рынок вернутся покупатели. Впрочем, некоторые эксперты наступившего затишья боятся, предрекая крах рынка недвижимости и, как следствие, банковский кризис. Это было газета «Известия».
Спасибо, Валерия. Благодарю Валерию, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут и на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Демократическая партия получит большинство и в Верхней палате Конгресса США, Сенате. Об этом стало известно после подведения итогов голосования в штате Виргиния. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
И сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы», в которой участники этой программы будут обсуждать влияние результатов выборов в Конгресс США на российско-американский диалог. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И мы ждали возможных результатов из-за океана, баскетбольных результатов.
Ну, надо сказать, что мы окончательно их не дождались, так как чистое время, чисто 10 минут, проведенные на площадке, на самом деле, реально занимают минут 40. Поэтому матч между командой, не имеющей поражений в этом сезоне, Нью-Орлеаном и Голден Стейт еще продолжается. Там завершились три четверти. И Нью-Орлеан пока уступает, но уступает всего 2 очка, 75-77. Так что все еще может измениться, и он может сохранить лидерство. Ну, а в другом матче дня Кливленд обыграл Чикаго 113-94. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Айлендерс выиграл у Филадельфии 3-1. Две шайбы забил Алексей Яшин. Действующий чемпион лиги Каролина с крупным счетом 5-0 обыграла Вашингтон. В Финляндии вчера начался второй этап Еврохоккей-тура Кубок Карелы. Сборная России выиграла у команды Финляндии 3-2, а Чехии обыграли шведов 5-4. И положение в Евротуре сейчас таково. Впереди сборная России, у нее 11 очков, у Чехии 5, и по 4 набрали команды Швеции и Финляндии. В Рио-де-Жанейро продолжается чемпионат мира по пляжному футболу. В четвертьфинальных матчах Франция выиграла у Японии 3-2, Бразилия у Канады 12-1, Португалия у Бахрейна 6-2, Уругвай у Аргентины 2-1. Баскетболисты московского «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Евролиги УЛЕП принимали вчера гостей из итальянского «Фортитуда» и выиграли 78-73. «Динамовцы» набрали в трех матчах 5 очков, как и еще 3 команды в группе А. А лидирует в ней греческий «Олимпиакос», выигравший все 3 встречи. В женской Евролиге у ГМК из Екатеринбурга в четверг одержал вторую подряд победу, на этот раз над польским «Лотосом» 79-69. В Мадриде продолжается итоговый турнир 8 сильнейших теннисисток мира. В четверг были сыграны 3 матча. В желтой группе бельгийка Жюстин Анна-Нарден обыграла россиянку Надежду Петрову 6-4, 6-4, а француженка Амели Морисмо швейцарку Мартину Хингис 3-6, 6-1, 6-4. В красной группе россиянка Светлана Кузнецова уступила бельгийке Ким Клейстерс 1-6, 1-6. И сегодня в Мадриде определятся участницы полуфиналов. Ну, в желтой группе одно из двух первых мест уже досрочно заняла бельгийка Жюстин Анна-Нарден. А вторая полуфиналистка от этой группы определится в матче Анна-Нарден-Морисмо, причем в случае поражения Морисмо в полуфинал выйдет Хингис. Ну а в красной группе все участницы имеют шансы на выход в полуфинал, так что все будет зависеть от того, как сыграет Мария Шарапова со Светланой Кузнецовой и Ким Клейстерс с Еленой Дементьевой. Ну а помимо тенниса, сегодня стоит обратить внимание на соревнования фигуристов в Китае на этапе серии Гран-при, где будут разыграны медали у спортивных пар, и на шахматный супертурнир 20-й категории «Мемориал Михаэля Таля». Он проходит в Москве, и там будут сыграны партии 4-го тура. И, кроме того, на чемпионате мира по пляжному футболу пройдут полуфиналы Бразилия-Португалия и Франция-Уругвай.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В Южной Осетии продолжается подготовка к президентским выборам и к проведению референдума о независимости. Голосование назначено на 12 ноября. Альтернативные предвыборные кампании проходят в грузинских селах тех районов республики, которые в 1992 году вышли из-под юрисдикции южноосетинских властей. С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
Как полагают многие эксперты, итоги выборов и референдума в Южной Осетии предсказуемы. После проведения голосования руководство самопроглашенной республики намерено обратиться в высшие органы власти России с просьбой о признании независимости. Так считает один из лидеров грузинской партии «Новый правый» Ираклий Иашвили.
Недавно парламент Абхазии обратился в Российскую Думу с просьбой о рассмотрении вопроса одностороннего признания Абхазии как государственного субъекта. Я думаю, что нечто подобное происходит и в Южной Осетии, то есть они на основании этого референдума после 12 ноября, если, естественно, там они соберут соответствующие голоса населения, потом они скажут, что вот это легитимная просьба большинства населения, якобы такой же просьбой чхенвальские власти обратятся в Госдуму России, аналогичной просьбой, как и абхазские сепаратисты.
В Москве не сомневаются, что именно грузинским властям принадлежит идея проведения так называемого альтернативного голосования в тех селениях Южной Осетии, на которые не распространяется власть правительства Эдуарда Кокойте. Официальный Тбилиси опровергает это утверждение. Но при этом грузинские политики единодушны в том, что итоги выборов, по версии руководства самопроглашенной республики, признавать нельзя. Продолжает один из лидеров грузинской партии «Новые правые» Ираклий Иашвили.
Народ должен выбрать другого лидера. И этот лидер должен быть более прагматично настроен по поводу будущего этого образования, и тогда можно с ним разговаривать. Да, с другой стороны, естественно, мы должны быть привлекательны для этих образований, не только для Осетии, но и абхазов тоже. Они должны сами захотеть с нами жить, мы должны им показать хороший пример.
Как считают эксперты, итоги референдума о независимости Южной Осетии никак не повлияют на будущее этой республики. Слово депутату Государственной Думы России Виктору Пахмелкину.
Я с уважением отношусь к любому референдуму и к волеизъявлению, но надо понимать, что, в общем, сам факт сказать, что мы независимы, не значит, что вы с завтрашнего дня таковыми станете. Есть масса как бы вопросов, которые надо решать по ходу. При этом, прежде всего, понимать, что мировое сообщество, в широком смысле этого слова, в общем, вряд ли легко признает независимость от Южной Осетии, тем более присоединение к Российской Федерации. Более того, вряд ли это сделает и сама Россия, судя по некоторым заявлениям главы государства. То есть даже в условиях такого острого конфликта с Грузией, тем не менее, наш президент оговорился не раз, что, в общем, есть там проблема грузинского суверенитета, и вот так вот с распростертыми объятиями никто Южную Осетию, там Абхазию, вот здесь в России не ждет. Когда референдум в таких условиях проводится, мне кажется, что это есть здесь некий элемент политической безответственности. То есть вы заставляете и проголосовать за то, что вы исполнить на завтра не сможете.
Это был депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. Лидер Союза национального освобождения Южной Осетии Владимир Сынакоев обратился к представителям ОБСЕ в Грузии с просьбой отреагировать на информацию о том, что представители спецслужб России намерены организовать теракты на территории республики в день проведения голосования. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Семья Полохлебникова приветствует отмену оправдательного приговора по делу об убийстве американского журналиста. Защищены ли атомные электростанции от катастрофических террористических атак? Победа демократов на выборах внушает надежды на прорыв в области исследования стволовых клеток. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сообщение о том, что Верховный суд Российской Федерации отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в Москве американского журналиста Пола Хлебникова, вызвал незамедлительную реакцию в Соединенных Штатах. Мой коллега Ян Рунов связался по телефону с представительницей семьи Хлебникова.
Представитель семьи по связям с прессой Анна Балишина сказала, что, в общем, Хлебниковы восприняли решение Верховного суда как обнадеживающий сигнал, что и было выражено в специальном заявлении, выпущенном на двух языках – английском и русском.
Это решение подтверждает, что множество процедурных нарушений со стороны суда низшей инстанции не останутся незамеченными. Для нашей семьи это значит, что несмотря на издержки и затянувшийся процесс, можно все-таки надеяться на правосудие. Пользуясь случаем, мы призываем российское правительство удвоить усилия по поиску, задержанию и передаче в руки правосудия заказчиков этого преступления. Мы просим, чтобы грядущие и все последующие судебные разбирательства по делу были открытыми для общественности. Только так можно избежать многочисленных нарушений, допущенных в ходе первого процесса. Мы также надеемся, что решение Верховного суда увеличит шансы того, чтобы убийство Анны Политковской и 11 других журналистов, павших жертвами заказных убийств в России с 1998 года, будут арестованы и осуждены. Этот процесс был эмоционально трудным для нас, поэтому мы решили воздержаться от участия в последующих судебных разбирательствах. Тем не менее, мы оставляем за собой право в любой момент вступить в процесс. Как никогда мы хотим видеть торжество правосудия над заказчиками и исполнителями убийства Павла. И будем продолжать вступать в поддержку независимой журналистики и гражданского общества в России. Муза Анна, Михаил, Петр Хлебниковы.
Как вы можете охарактеризовать эмоциональную реакцию семьи Хлебникова?
Обнадеживающая, осторожно оптимистичная, я бы сказала. Семья, конечно, очень устала за эти 2 года и была очень разочарована первым процессом, и понесли они очень большие эмоциональные потери за эти 2 года. А сегодняшнее решение, конечно, вселяет в надежду в то, что справедливость еще может восторжествовать, несмотря на все задержки и препоны, которые преследовали семью вот последние 2 года.
Это была Анна Балишина, вашингтонский представитель семьи убитого 2 года назад в Москве американского журналиста Пола Хлебникова.
С ней беседовал Ян Рунов. Может ли террористическая атака на атомную электростанцию обернуться ядерной катастрофой, и можно ли этого избежать? Над этими вопросами бьются эксперты из Федеральной комиссии по вопросам ядерной энергетики, от которых ждут рекомендации о том, должны ли новые электростанции проектироваться с учетом возможной атаки с воздуха, подобной терактам 11 сентября. Как ни странно, однозначного ответа на этот вопрос нет. Рассказывает Алан Давыдов.
В Соединенных Штатах работают 140 гражданских ядерных реакторов, 104 из которых производят электроэнергию. В ближайшие годы их число возрастет. Энергетика в США, в том числе и атомная, является частным бизнесом, который, однако, находится под под строгим государственным надзором. В эти дни в Федеральной комиссии по управлению ядерной энергией идет дискуссия о том, следует ли модифицировать проекты строительства будущих реакторов с учетом возможности терактов, схожих с теми, что произошли 11 сентября 2001 года. Члены комиссии разделились на сторонников и на противников повышения порога безопасности реакторов. Противники ужесточения норм безопасности говорят либо о маловероятности такого теракта, либо о том, что обезопасить АЭС от террористов должны не сами атомщики, а созданное после событий 11 сентября Министерство внутренней безопасности. Что известно о том, насколько уязвимы ядерные объекты, электростанции для удара с воздуха? Об этом я спросил эксперта из неправительственного союза обеспокоенных ученых Дэвида Локбаума. Ныне действующие атомные электростанции не проектировались с расчетом выдержать падение на них самолетов. Это значит, что не только их реакторы, но и диспетчерская, другие участки с критически важным оборудованием вполне могут быть разрушены атакой с воздуха. К сожалению, современные реакторы защищены только от природной стихии, порывов ветра, торнадо, ураганов, снежных бурь, но не от враждебных акций. Дэвид Локбаум отмечает, что озабоченность антитеррористической безопасностью американских АЭС появилась задолго до событий 11 сентября. Еще в начале 80-х годов группа экспертов Комиссии по управлению ядерной энергией пыталась выработать параметры безопасности реакторов будущего, чтобы сделать их менее уязвимыми. Эксперты заключили, что необходимо укрепить структуру диспетчерских залов, рассредоточить по территории станции определенные группы оборудования с тем, чтобы один самолет не мог сразу поразить и основную, и резервную системы. И эксперты пришли к выводу, что все это не потребовало бы больших затрат. Однако очень немногие из предложенных мер сегодня отражены в проектах строительства будущих АЭС. Кто же в конечном счете должен взять на себя ответственность за повышение степени безопасности реакторов? Комиссия по управлению ядерной энергией, как федеральное агентство, должна определить, какими средствами безопасности должны быть оснащены ядерные реакторы с учетом сегодняшних угроз, а обязанность владельцев АЭС спроектировать и построить такой реактор, который бы соответствовал этим правительственным стандартам или превосходил их. Самое нежелательное в этой ситуации – через 5 лет после событий 11 сентября продолжать делать вид, что ничего не произошло и что подобное не произойдет в будущем, сказал Дэвид Локбаум, эксперт по атомной энергетике Независимого союза обеспокоенных ученых.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Вы узнаете о том, есть ли связь между победой демократов на промежуточных выборах в США и исследованием стволовых клеток, и чем угрожают ранее неизвестные вирусы в океане человеку.
Какой записью в своей трудовой книжке вы гордитесь? Мы вернемся к вашим сообщениям с ответами на этот вопрос, а также к репортажу на эту тему буквально через 2 минуты.
И сегодня в час дня в эфир «Радио Свобода» выйдет ток-шоу «Личное дело», в котором разговор пойдет о потере личностной идентичности, состоянии, в котором человек не понимает, кто он есть на самом деле. В гостях у Татьяны Ткачук, психолог Павел Гуревич и философ Ирина Егорова. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Демократическая партия получит большинство и в Верхней палате Конгресса США, Сенате. Об этом стало известно в четверг вечером после подведения итогов голосования в штате Виргиния. Ранее было объявлено о победе демократов на выборах в Палату представителей. Серьезных перемен в подходе США к нескольким ключевым международным проблемам в связи с итогами выборов в Конгресс не ожидается, заявил представитель американского Госдепартамента Шон Маккормак. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по 2 делам о смертях и похищениях людей в Чечне. России придется выплатить крупную компенсацию родственникам погибших. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. В Киргизии принята новая конституция, которая провозглашает ее парламентско-президентской республикой. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В центре внимания вопрос о поставках в Белоруссию российского газа. Минск не раз выражал несогласие с планируемым «Газпромом» повышением цен. Более 40 человек погибли в четверг в Ираке в результате терактов и нападений, по данным министра здравоохранения Ирака. За последние 3,5 года в стране погибли 150 тысяч человек. Причиной трагедии в секторе Газа стала техническая ошибка, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В среду 18 палестинцев погибли в результате израильского танкового обстрела города Бейт-Ханун. Высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани прибывает сегодня в Москву для переговоров по ядерной проблеме. Глава МИД России Сергей Лавров высказался в четверг за скорейшее возобновление многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана. В Туле сотрудники Ясногорского машиностроительного завода 10-й день проводят голодовку, требуя погашения долгов по зарплате, которые составляют 42 миллиона рублей.
И коротко о погоде в столичном регионе. В центр России с Балтики спешит очередной циклон, и сегодня он станет полновластным хозяином в Москве и Московской области. Этот вихрь принесет целый комплекс неблагоприятных погодных явлений. В течение сегодняшнего дня ожидаются осадки. Наиболее интенсивные достанутся южной половине Московской области. В ночные часы будет преобладать дождь со снегом, а в дневные – мокрый снег. Ближе к вечеру столица попадет в тыл циклона. Юго-восточный ветер сменится северным. Температура понизится до минус 2, на дорогах образуется гололедица. В субботу похолодание продолжится, температура будет колебаться вблизи отметки минус 4 градуса. Снег постепенно ослабеет, а вот в воскресенье, благодаря небольшому антициклону, погода в столице ожидается по-настоящему зимней. Днем в Москве от минус 3 до минус 5 градусов. По предварительным данным, в начале следующей недели в Москве ожидается погода неустойчивая с осадками.
Восемь часов 8:33 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ряд депутатов Государственной Думы предлагают отказаться от трудовых книжек. Законодатели мотивируют это тем, что в них больше нет необходимости. Сведения о пенсионном стаже имеются в пенсионном фонде, а для определения размера пособий по нетрудоспособности непрерывность стажа со следующего года значения иметь не будет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Автор идеи упразднения трудовых книжек, председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политики Андрей Исаев. По его мнению, документ изжил себя. Данные, которые вносились в трудовую книжку, теперь дублируются другими документами. А с 1 января 2007 года, после вступления в силу закона о временной нетрудоспособности, выплаты по больничному листу работники тоже будут получать без привязки к непрерывному стажу. Доктор юридических наук профессор Владимир Миронов считает отмену трудовых книжек закономерным этапом развития современного общества.
На мой взгляд, это решение будет правильным, поскольку трудовая книжка сейчас правовым документом не является. Стаж работы, он сейчас имеет страховой характер, поэтому правовое значение имеет уплата или неуплата взносов в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Поэтому, если даже стаж будет подтвержден трудовой книжкой, но не будет сведения об уплате взносов в эти фонды, то страхового стажа не будет, даже если он будет подтвержден трудовой книжкой.
Оппоненты этой идеи выдвигают тезис «отмена трудовых книжек – лазейка для неучей и проходимцев».
Я не думаю, что это лазейка для неучей и проходимцев, потому что в данном случае будет уже основной документ – трудовой договор. Вот как раз трудовая книжка, она только указывает, кем работал человек, юрисконсульт. А этот юрисконсульт, может быть, по трудовому договору носил мешки или был, в общем-то, агентом по продажам. А вот в трудовом договоре как раз будет указано, какие он функции выполнял, и можно ли эти функции считать действительно работой юрисконсульта. Поэтому здесь уже основным документом, который подтверждать будет квалификацию работника, будет не трудовая книжка, не стаж работы, который указан в трудовой книжке, а именно трудовой договор, где будет указано, что конкретно делал работник.
То есть трудовая книжка – это такой атавизм советской эпохи?
Это не только советской эпохи. Вообще-то трудовая книжка, она родилась, как говорят знающие люди, в гитлеровской Германии, и мы оттуда уже переняли этот опыт. Или от нас, мы можем поменяться местами. Когда надо было осуществлять учет рабочей силы, то есть без трудовой книжки вы никуда не могли поступить на работу. И поэтому ясно было, если вы уволились, вот, и тунеядец, у вас трудовая книжка на руках. А если вы не тунеядец, значит, вы ее предъявили в организацию.
Так считает доктор юридических наук профессор Владимир Миронов. Основными противниками отмены трудовых книжек стали начальники отделов кадров. По мнению экспертов области, по этому документу можно легко отследить трудовую биографию нового работника при приеме на работу. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Мелани Батчина поинтересовалась у жителей Томска, а какой записью в своей трудовой книжке они гордятся.
Одной единственной. Инженер по организации нормированию труда. Ну, работа у меня такая, профессия у меня такая. 20 лет уже по профессии.
Я? То, что я работаю в дорожной отрасли.
12 лет. А смотря что будет вместо них, конечно, проблематично будет. Потому что в трудовой книжке все записи есть, а так все договора, где работаешь, все договора придется собирать. Это сложнее, конечно.
Первый. Когда устроился на 16-й завод, работал инженером-конструктором. Последующий уже в других местах работал. Просто это военный завод был тогда. А сейчас ничего там не осталось.
Строитель 9-го разряда. Да. Вторая. Дворник разнорабочий.
Ну, вы знаете, у меня все хорошие записи. Могу всем погордиться.
Я не горжусь записями в трудовой книжке. А вы думаете, это при социализме был труд почетен, а сейчас как бы...
Какой записью в трудовой книжке вы гордитесь?
По собственному желанию. А почему нет? Ну а как? Лучше по 33-й уйти?
У меня там всего 3 записи. По месту работы и все. Какую из них? Я думаю, записью, когда я работала в прокуратуре. Потому что мне это было любимое место работы.
Да какая запись-то? Как дежуришь, так и ладно. Я в детском садике дежурю. Да какая здесь разница бывает? Какая может? Гордишься. А больше нигде нас не принимает пенсионеров. Как раньше принимали бы, другое дело. А сейчас нас все выбросили на улицу.
Сейчас прям не вспомним. Нет, у меня было 2 места работы, я просто не вспомню. Там несколько благодарностей, я не помню, что там. Почему есть гордиться? В том, что я работаю в школе.
Нет, я на одном месте работаю уже много лет. Ну, вторая есть. Ну, 25 лет. Конечно, первый. Не знаю, молодость. В молодости работал. Поэтому.
В трудовой книжке? Ну, даже не знаю, давно у меня трудовой книжки уже не...
И теперь в продолжение темы мы обещали прочитать ваши пейджеры. Какие вы, чем вы гордитесь, какими записями гордитесь вы в своей трудовой книжке?
И я приступаю к сообщениям. Я горжусь записью в трудовой книжке о награждении меня медалью за труд, пишет Валентина из Москвы. Я горжусь записью номер 24 от 22 апреля 1998 года. Уволен по собственному желанию. К сожалению, слушатель не подписался. Я горжусь записью в своей трудовой книжке, в которой говорится, что меня отстранили от преподавания истории в школе за то, что на моих уроках всегда был классовый подход. Я не продался нынешнему режиму, пишет Николай Борода. Полвека назад в моей трудовой книжке была сделана запись, что я принят на работу врачом. Я этим горжусь до сих пор, пишет Иван из Санкт-Петербурга. Я горжусь своей трудовой книжкой. В ней 72 благодарности. Я подал в суд, чтобы их изменили на 136. Эта книжка настолько ценна, что мне не выдают ее 9 лет после увольнения с работы, вопреки решению суда, написал наш слушатель Юрий Владимирович. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Международная группа медиков обнаружила у диких горилл вирус, сходный с вирусом иммунодефицита человека. Ранее было установлено, что источником 2 разновидностей ВИЧ, М и Н, скорее всего, были шимпанзе. Вирус М вызвал глобальную эпидемию у людей, а вирус Н поразил лишь нескольких жителей Камеруна. Происхождение 3-й разновидности вируса О, который встречается у центральноафриканских народов, до сих пор оставалось загадкой. Вирус, найденный у горилл, сходен именно с этой 3-й разновидностью человеческого вируса. Ученые отмечают, что некоторые племена Центральной Африки до сих пор охотятся на горилл и употребляют их в пищу. Таким путем они и могли подхватить инфекцию. Австралийские палеонтологи нашли хорошо сохранившийся скелет древней рыбы гагоназуса, которая ранее была известна по отдельным костям. Оказалось, что эта рыба, жившая 380 миллионов лет назад, сочетает в себе признаки кистеперых рыб и наземных четвероногих. Сегодня известно уже более десятка родов животных, являющихся переходными формами между кистеперыми рыбами и амфибиями. Новая находка является самым полным скелетом такого переходного животного из всех известных науки. Микробиологи из США и Канады провели первое широкомасштабное исследование вирусов, обитающих в океане. Ученые обработали пробы воды из 68 точек в трех океанах – Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом. Оказалось, что в морской воде живут сотни тысяч видов вирусов, большинство из которых неизвестны науке. В основном это бактериофаги – паразиты бактерий. Они способны менять свойства морских бактерий, провоцируя мутации и осуществляя перенос генов от одних видов бактерий к другим. По мнению ученых, морские вирусы играют важную роль в планетарном круговороте веществ. Американские исследователи показали, что аномальный участок лунной поверхности, известный под названием структура Ина, образовался сравнительно недавно, от 2 до 10 миллионов лет назад, в результате выхода газов из лунных недр. Структура Ина – это овальное углубление длиной около 3 километров и глубиной 60 метров. При ее образовании поверхностный слой минерала реголита толщиной более 12 метров был сорван и обнажились залегающие в глубине базальты. Ранее считалось, что все геологические процессы на Луне прекратились уже миллиард лет назад. Но данное открытие показало, что в недрах Луны и по сей день могут происходить активные процессы газообразования.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, это время наиболее интересных публикаций. О чем пойдет речь?
Пойдет речь о том, что в России появится совет по кодификации налогового законодательства при президенте, который будет проводить экспертизу всех законопроектов в налоговой сфере. Почему это так интересно, я думаю, станет ясно несколько позже. Итак, президент Путин возложил на правительство ответственность за нестабильность налогового законодательства и одобрил идею создания совета, выдвинутую председателем Высшего арбитражного суда Антоном Ивановым. Представители бизнеса поддерживают создание совета, который может стать фильтром для ведомственных инициатив Минфина и Федеральной налоговой службы, пишет газета «Коммерсант». А вот газета «Ведомости» под рубрикой «Вещь недели» приводит ряд примеров подобных ведомственных инициатив. Публикация заглавлена «Ископаемая». Налоговое администрирование становится тотальным. Постепенно оно проникает в самые труднодоступные уголки Родины. Демонстрирует торжество равноудаленности, а точнее равноприближенности граждан и компаний к налоговому инспектору. Вот дошла очередь и до мамонтов. Раз это животное ископаемое, а его кости и бивни – предмет добычи, то охотникам за мамонтами надлежит платить налог на добычу полезных ископаемых. Так решили якутские чиновники и налоговики. Они оштрафовали местное федеральное государственное унитарное предприятие, как недоплатившее 27 727 рублей налога. Примеров столь же буквальных толкований налогового законодательства множество. Прошлым летом налоговики из Ленинградской области потребовали от местного кладбища заплатить налог за землю. А год назад 22-я налоговая инспекция Москвы обложила подоходным налогом и единым социальным налогом колготки в форме одежду, купленную ресторанной компанией Sodexo Европа для официанток. Бесплатная выдача женских колготок не предусмотрена российским законодательством, написали налоговики, посчитав колготки доходом. Не перечислять же в налоговом кодексе все форменные детали женской одежды, пишут «Ведомости». Такой вот апофеоз экзотической придирчивости налоговиков. Впрочем, несмотря на все вот эти нововведения и инициативы, некоторые все равно оказываются ближе к налоговому инспектору. Никогда не имел проблем с возмещением экспортного НДС, говорит некий налоговый менеджер крупной компании, дружественный государству. Остальные завидуют. Они бы рады приблизиться, да не всех пускают.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с центральными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Демократическая партия получит большинство и в Верхней палате Конгресса США, Сенате. Об этом стало известно после подведения итогов голосования в штате Виргиния. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. Более 40 человек погибли в четверг в Ираке в результате терактов и нападений. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Государственная Дума рассмотрит сегодня в третьем чтении проект федерального бюджета России на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объемов российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 3 ноября составил 274,2 миллиарда долларов, сообщил Банк России. Самыми крупными в мире резервами обладает сегодня Китай. В минувший понедельник их объем превысил триллион долларов. В первой пятерке стран за Китаем – Япония, Тайвань, Россия и Гонконг. По экспертным оценкам, на долю Китая приходится 20% всех золотовалютных резервов мира. Почти 70% резервов Китая составляют доллары США и долларовые активы. По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, уже к 2010 году объем золотовалютных резервов Китая достигнет 2 триллионов долларов. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о так называемом материнском капитале, о предоставлении женщинам, родившим второго и следующего ребенка после 1 января 2007 года, субсидии на сумму 250 тысяч рублей, по текущему курсу это примерно 9300 долларов. Эти деньги могут быть потрачены на образование, покупку жилья или пенсионные накопления. Как ожидается, законопроект будет рассмотрен Государственной Думой 17 ноября. Доходы от экспорта нефти из России за первые 9 месяцев 2006 года составили 74 миллиарда долларов, почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные представила Федеральная таможенная служба. В страны за пределами СНГ было продано российской нефти на 69,5 миллиардов долларов и в страны Содружества независимых государств на 4,5 миллиарда.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 11 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
«Единая Россия» намерена отменить минимальный порог явки избирателей на выборах всех уровней. Эту тему ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсудил с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов, бывшим председателем Центра избиркома России. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Как по-вашему, чем объясняется вот эта инициатива партии «Единая Россия»?
Ухудшением положения этой партии в ходе только что состоявшихся региональных выборов. Выборы проходили сразу в 9 регионах. И вот как раз один регион я могу прокомментировать. Он наиболее рельефно показывает всю сложность ситуации, в которой оказалась эта партия. На федеральном уровне осуществлен переход на полностью пропорциональную избирательную систему. И первые выборы, которые прошли полностью по пропорциональной избирательной системе, это выборы в Свердловске. Там нижняя палата, которая полностью на пропорциональной системе избирается. Явка оказалась в целом по субъекту 27%. В городе Свердловске еще ниже. И результат, хотя партия получила положительный для себя, но такой тревожный звонок. Если еще 2% и на федеральном уровне явка окажется менее 25%. То есть это испуг, это, я считаю, поспешные действия, которые предпринимаются сейчас в пакете с другими инициативами. Я думаю, что это очередная ошибка, которую партия делает, как ей кажется, спасая положение для всех, но на самом деле она ухудшает свое собственное положение.
А как зависит вот процент явки избирателей и такая лояльность голосования? Вот когда-то коммунисты, наоборот, боролись за массовость, и это был залог их сохранения у власти.
Но тогда были не выборы, а было голосование, лояльное голосование. Граждане проходили тестирование своеобразное на лояльность, верность режиму. И на это работал весь аппарат, агитация велась, и достигался этот результат. Кстати, этот компонент явки позволял перекрывать многие другие недостатки советской избирательной системы, и она выглядела достаточно конкурентно, в том числе и с западными образцами. Сейчас такой критерий, как явка, он не является главным, и во многих странах этот показатель даже не фиксируется. Выборы идут без порога явки. Но наша политсистема является такой переходной политической системой, когда все-таки порог явки стимулировал и политические партии, все политические партии, средства массовой информации, администрации соответствующих, создавать необходимые условия для того, чтобы люди знали, куда им идти, где находятся избирательные участки. То есть у нас ведь у граждан есть право выбора, право голосовать, а на государстве лежит обязанность создать все необходимые условия для полновесного участия избирателей в избирательной кампании. Так вот, государство сейчас уходит от выполнения этой обязанности.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, приблизит ли победа демократов в Конгрессе исполнение мечты о выращивании новых органов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Поствыборные новости однозначно доминируют в информационном пространстве Соединенных Штатов. В сражении за Конгресс погибли президентские надежды нескольких видных претендентов и сильно повысились ставки победивших политических звезд, говорят наблюдатели. Косноязычная фраза Джона Керри во время предвыборной кампании, вызвавшая шумное осуждение из-за ее оскорбительного оттенка по отношению к американским солдатам в Ираке, практически исключила соперника Джорджа Буша на прошлых выборах из числа приемлемых кандидатов в президенты от Демократической партии на будущих выборах. Не добившийся переизбрания в Конгресс сенатор-республиканец Джордж Аллен и глава республиканцев в Сенате Билл Фрист, не сумевшие организовать партийную победу, выпадают из узкой обоймы республиканских кандидатов в президенты. Но на фоне павших идолов выросли две гордо стоящие фигуры – сенатора-республиканца Джона Маккейна и сенатора-демократа Хиллари Клинтон. Повышает шансы обоих политиков и то, что они попирают традиционный имидж представителей своих партий. Они занимают центристские позиции. Не исключено, что во флоридском воздухе есть нечто, препятствующее нормальному избирательному процессу. Через 6 лет после небывалой многомесячной процедуры ручного пересчета голосов во время президентских выборов, перешедшего в судебную тяжбу, государственный секретарь штата направил своих представителей для повторного подсчета голосов в округе Сарасота, где по таинственной причине 18 тысяч избирателей, чрезвычайно большой процент, не проголосовали за кандидатов, баллотировавшихся в палату представителей. Причем Флорида потратила десятки миллионов долларов на покупку электронных машин для голосования, чтобы избавиться от ненадежных бумажных бюллетеней. Вопрос для ревизоров. Кто сплоховал? Избиратели, не разобравшиеся, как пользоваться новой машиной, либо электроника, которая не учла их голоса? Так или иначе, кандидат-демократ Кристин Дженнингс, уступившая в этом округе с разрывом всего в 300 голосов, требует полного пересчета и намерена искать правды в суде. Приблизили ли эти выборы нас к прекрасному здоровому будущему, будущему, в котором будут выращиваться новые органы? Эти выборы привели к власти в Конгрессе партию, намеренную разрешить федерально финансируемые исследования в области стволовых клеток. Демократы во время предвыборной кампании представляли стволовые клетки чем-то вроде панацеи, громко попрекая республиканцев за враждебность к экспериментам со стволовыми клетками. Что в реальности можно ожидать от этих исследований в обозримом будущем? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Самые перспективные области, причем достаточно реальные, это, во-первых, лечение диабета. Во-вторых, это, как ни странно, лечение слепоты человека. Меньшие надежды – это органические заболевания нервной системы, прежде всего болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и последствия инсульта.
Профессор, но ведь интересно, что именно болезни Паркинсона и Альцгеймера, что называется, поднимались на щит самыми видными сторонниками исследований стволовых клеток, актером Майклом Фоксом и Нэнси Рейган. Что, они выдавали желаемое за действительное?
Дело в том, что есть болезни, которые легко моделируются на животных. Например, диабет. Например, та же слепота в результате дегенерации сетчатки. И они экспериментально излечиваются такого рода воздействиями с помощью стволовых клеток. Что касается Паркинсона или болезни Альцгеймера, то можно смоделировать на животных только некоторые симптомы этих заболеваний. И поэтому с большой уверенностью сказать, что будет аналогия с человеческим организмом, конечно, труднее. Но перспектива, безусловно, есть.
Иными словами, в аргументах тех, кто говорит, что надежды на способности стволовых клеток сильно преувеличены, и нас может, в конце концов, постичь крупное разочарование, есть основания?
Нет, стволовые клетки содержат в себе детерминанты всех клеток человеческого организма. Это не надежды, это факт. Вопрос идет о том, можно ли надеяться на терапевтическое использование их, то есть на восстановление ими клеток пораженной части органа, например, центральной нервной системы. Это надо показать. Стволовые клетки имеют потенцию излечивать любое состояние, связанное с утратой клеточной структуры того или иного органа.
В таком случае, в чем стволовые клетки наверняка бессильны?
Ну, я бы сказал, что они точно не могут лечить рак. Раковая трансформация, злокачественная трансформация клеток – явление совсем другого рода. То, что хирургический нож удаляет, восстановить стволовыми клетками вряд ли возможно. И так вопрос никто не ставит.
О том, что можно ожидать от расширения федеральных исследований стволовых клеток, говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема обсуждения петербургского часа – к чему приведет борьба с суррогатным алкоголем в России. В гости наши коллеги ожидают ведущего специалиста Северо-Западного альянса участников алкогольного бизнеса «Алби» Дмитрия Хохлова. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Хороших вам выходных.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.